местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Приветствуем жителей Ставрополя. Это программа «Местные». Сегодня четверг, 11 января. И с вами Дмитрий Белецкий.
И Анастасия Ильина.
Я напомню, что вы слушаете нас в Ставрополе на частоте 105,7 FM в регионе Кавказских минеральных вод на частоте 88,8 FM. И хочется, наверное, поздравить всех с тем, что на Ставрополе наконец-то пришла настоящая зима. Да, уже несколько дней, но вот такая устоявшаяся уже погода у нас снежная. Я помню, когда были новогодние праздники, наверное, вопрос этот всех волновал. Почему нет снега? Да почему же Новый год у нас без снега. Меня это не волновало. Мне нравилось, что не было снега, я прекрасно себе погуляла, но вот разные...
Нет, ну я, знаешь, кстати, никогда не видел такого, чтобы у нас было в городе, в центре города вечером выходишь, обычно, когда новогодние праздники, ну, 5, ну, 10, 15 человек. А тут каждый день стабильно с 1 числа и до 9 числа каждый день толпы людей просто
в каждом центре. Ну, давай, погода погулять, да?
Погода погулять, да, ну, еще красиво, конечно же, но все равно не хватало вот этого, не знаю, куда снежка, и мне кажется, у нас погода какая-то капризная, не вовремя. Сейчас уже не нужен этот снег, но по моему мнению, зачем он нужен?
Да, зима мы... же. Нет, ну, выпал зима, наконец-то зима, снег у нас. Особенно детям, наверное, очень радостно. Да. Да, хоть каникулы закончились. Детки пошли кто в детский сад, кто в школу. Но
да, но главное, что выпавший снег порадовал детвору. Ребята, я сам уже видел, как лепят снежных баб, играют в снежки. Казалось бы, безобидные вещи. Иногда, к сожалению, могут обернуться трагедией, ну или, по меньшей мере, принести очень много проблем. Вот такой случай, кстати, произошел в городе Ставрополе. 5-летний ребенок, катаясь на санках, попал под колеса автомобиля. Это произошло вечером 9 января на улице Пригородная. В районе Ташла, и, как нам сообщили в краевом управлении ГИБДД, мальчик ехал на санках по проезжей части, внимание, по проезжей части по встречном направлении.
И все вот, равно с горки, да?
Да, он катился с горки, но по проезжей части. Получается, что автомобиль УАЗ, который выезжал, на эту улицу сворачивал, получается, что ребенок практически, ну, они навстречу с друг с другом столкнулись. 5-летний ребенок на санках и автомобиль УАЗ. Думаю, все понимают, что автомобиль УАЗ это не какая-нибудь там легковушка какая-то, все-таки машина помощней. И за рулем находился 59-летний мужчина. Сразу проверили его на состояние опьянения. Мужчина был трезвый. Два года до этого он не нарушал ни разу правила дорожного движения, но вот произошло такое. И выяснилось, что ребенок вместе с друзьями играл рядом со своим домом. Дети катались на санках около проезжей части, а родители в этот момент не где-нибудь были, а родители находились рядом с ними. И они разрешили им кататься как раз-таки по этой дороге, по проезжей части. Они не увели малышей подальше от дороги, ну и в итоге, к сожалению, ребенок попал в больницу, 5-летний ребенок, у него перелом носа, травма головы, ушиб грудной клетки и другие травмы. Проводится проверка, и совсем не веселая история получается. Конечно, хочется, во-первых, пожелать ребенку выздоровления скорейшего, да, родителям тоже как-то, ну, держаться в этой ситуации, но и при этом, может быть, родителям побольше заботиться о своем ребенке в дальнейшем, потому что, ну,
получается, мне кажется,
попустительство родителей здесь в первую очередь.
А водитель, наверное, элементарно просто не среагировал, не успел затормозить.
Ну, да, это как бы, а как это сделаешь, да?
Как-то
у нас принято, что всегда водитель, если он там, ребенок попал в ДТП, то он априори уже не прав. Но не всегда так получается. Вот здесь родители находились рядом. Это проезжая часть, напомню. И вот, ну, вот такая вот ситуация произошла.
Да, получается, что ребенок получил травмы, в том числе и из-за родителей, которые не рассказали ему, что на проезжей части кататься нельзя, и не показали ему безопасное место, не отвели его туда, собственно говоря. Есть такие горки, где можно кататься, ну, вот как-то непонятно, почему они этого не сделали. Давайте обсудим эту тему сегодня. 8 800 500 45 77, можете дозвониться к нам в прямой эфир. Вот как вы считаете, надо ли контролировать каждый шаг ребенка? Вот мы почему-то сегодня решили поговорить о такой вот
самостоятельности.
Да, в этом ракурсе. От чего родители должны оберегать своих детей? И также можете отвечать на этот вопрос, написав ответ в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Так что звоните, пишите, ждем. Как вы считаете, надо ли контролировать каждый шаг ребенка? И от чего родители должны оберегать своих детей? Вот в этой ситуации, понятное дело, 5-летний ребенок, родители смотрят, наблюдают, мало того, что вот они рядом стоят, и ребенок с горки катится на проезжую часть. Как они это видели себе?
Ну да, тут просто очень много сейчас разговоров, что детей надо полностью оберегать. А вот, к примеру, раньше, да, там, может быть, в Советском Союзе или 20, там, 30 лет назад такого не было, да, ну, мне так кажется, катайся, пожалуйста, иди, с утра ушел, вечером пришел. Вот, опять же, немного ли мы, сильно ли контролируем детей? Давайте сегодня разбираться, вот, в какой мере надо контролировать своих детей и в чем их оберегать. Начинаем принимать телефонные звонки. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы ребенок побыстрее выздоровел, вот, чтобы с ним все было хорошо. И хотелось бы, чтобы с водителем никаких мер против него не приняли, не наказали, потому что он ни при чем, а приняли меры к родителям. Но, с другой стороны, я себя помню в детстве на Дворце культуры и спорта профсоюзов, за ним раньше была здоровая горка, и по ней скатывались с горки и выезжали прямо на дорогу улицы Морозова. И при мне один раз там попал ребенок под машину, и хотя мне до этого родители говорили, не надо там кататься, я все равно катался, но когда на моих глазах попал ребенок под машину, после этого у меня как-то отрезало.
То есть своим опытом, да, дошли?
А мне интересно, вы вот не наблюдали сейчас за как раз-таки дворцом, там есть такая горка?
Вас... Нет, ее сейчас нету, там дом построили.
А у вас детки есть?
Да.
А вы, куда вы ходите с ними, допустим, кататься на горку? Куда, как развлекаетесь сейчас вот в это время?
Ну, у меня некая иная ситуация. Мы в частном секторе, мы выходим на улицу Васякина в лес. На горку.
А, там есть горка, да?
Да, я катался. А скажите, а вот если немного расширить, Андрей, немножко нашу тему, вот если не касаться конкретно этой ситуации, вот вы своих детей оберегаете от всего? К примеру, там, так, не залази на эту горку, потому что можешь упасть, у тебя заболело горло, значит, у тебя надо срочно в больницу,
снег не ешь, ни в коем случае.
Укутайся. Или вы как-то более не так их оберегаете? Вот степень вашего оберегания своих детей какая?
Ну, вы знаете, нет, я по максимуму оберегаю. Хотя я в детстве был, вы знаете, очень такой, очень непослушный. А я так оберегаю, потому что те ошибки, которые я в детстве совершил, дай бог, Бог отвел меня. Я не хочу, чтобы мой ребенок такое совершал.
Еще вопрос, Андрей. Скажите, вот вы сказали такую фразу, к родителям надо меры применять. А какие меры применить в этой ситуации к родителям?
Ну, штрафные санкции, наверное, или по телефону там... В интернетах сидели, как сейчас все сидят, а дети на произвол судьбы, получается, то, что они есть, родители рядом, то, что их нету или делать, не знаю. Ну, или штрафы, ну как, ну в тюрьму, конечно же, их не надо.
Ну понятно, ну как какие-то меры применить.
Ну, штрафовать, потому, понятно,
спасибо. Большое, Андрей, то есть, да, ситуация такая, вот ты знаешь, вспомнился фильм, тут недавно смотрела как раз это «Новогодние елки», когда там такая фраза, да, пингвин ходит по городу, а никто, ну, не обращает внимания, и там идут дворники и говорят, да кто ему поможет, все же в мобильных телефонах сидят.
Да, ну тут, мне кажется, не только мобильный телефон, знаешь, как бы, понятно, пятилетний ребенок, когда вот здесь вот действительно, когда ребенок маленький, и когда такая опасность, проезжая часть, и может быть реально ребенку угроза тут, ну, я не знаю, ну, оправдать родителей, конечно, ну, всякие бывают ситуации, мы не знаем, мы там не были в этот момент, ну, родители, по крайней мере, как мне кажется, должны были сказать, научить ребенка, вот ты знаешь же, с маленького возраста, вот там Димочка, Светочка, Ванечка, не надо здесь кататься, здесь проезжая часть, запомни, пошли, они захотели поближе к дому покататься, потому что удобно, вышел, прокатился, почему не отвезти куда-нибудь подальше, здесь понятная ситуация, а иногда бывает так, что ребенку уже там, не знаю, ну, 12, 13, 15 лет, а он начинает его там, вот ты сюда, не ходи сюда, не забирайся на эту горку, а вот здесь себя береги. И чрезмерная опека, мне кажется, это вот так много в наше время, что сейчас вот это, ну, стал, ну, не, грубо говорить, там, не знаю, каким-то...
Дети становятся не самостоятельными.
Не самостоятельными. Родители чрезмерно контролируют, это какой-то тренд, может быть, нашего времени. Вот тут тоже надо найти вот эту четкую грань.
Как вы считаете, надо ли контролировать каждый шаг ребенка, и от чего родители должны оберегать своих детей? Вот в вашей семье как происходит? Даете вы какую-то некую свободу своему ребенку. Продолжим обсуждение сразу после небольшой паузы и принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
В Ставрополе пятилетний ребенок, катаясь на санках, попал под колеса автомобиля, причем на глазах родителей, которые не остановили его, когда он катался по проезжей части, ну, так вот, даже стояли рядом и ничего не сделали. Эту тему хотим сегодня обсудить, а конкретно, как вы считаете, надо ли контролировать каждый шаг ребенка, и от чего родители должны оберегать своих детей? Может быть, опять же, не кататься по проезжей части на санках, может быть, вы оберегаете своих детей от того, чтобы они поздно ложились спать, я не знаю, от того, чтобы уходили зимой без шапки, и так чрезмерная опека. Вот как вы оберегаете своих детей, от чего? Может быть, у вас в семье какие-то конкретно вещи приняты, что вот обязательно, к примеру, надо ложиться ребенку спать в 10. Все, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Все, никак дальше.
Кстати, накануне у нас в гостях в программе «Безопасная среда» побывал главный государственный инспектор Ставропольского края Алексей Николаевич Сафонов, и он обратил внимание на то, что на Ставрополье все больше детей в прошлом году попадали в аварии, и виной часто становится именно родитель. Давайте послушаем, что он рассказал.
Если в целом ситуация с аварийностью, она стабильно снижается, то детская аварийность у нас растет. У нас в прошлом году погибло в ДТП 17 детей. Это больше на 2 ребенка, чем в прошлом году. И больше совершено количество дорожных происшествий. А вот здесь еще хуже цифры. 80% всех ДТП, где детки получили ранения, были по вине взрослых. Те, которые находились рядом с детишками. Такие факты, когда мы покупаем скутеры, как в Изобильнинском районе бабушка купила 13-летнему внуку. А этот скутер уже по 100 кубических сантиметров двигатель, который разбился ребенок, ее внук, с пассажиром. Либо когда мы бесхозно бросаем ключи, как в Невинномысске, в начале ноября прошлого года. Мама бесхозно оставила ключи, девочки 15-летние ночью разъезжали по Невинномысску. Сейчас в реанимации до сих пор находятся. И таких фактов много. Когда мы тащим за руку в неустановленном месте своего ребенка, который упирается, но мы его все равно тащим через проезжую часть. А Зара, он сам туда идет, как мама ему папа показала. Вот эти факты недопустимы. К сожалению, 80% мы сами являемся виновниками аварий, когда наши дети получают ранения либо гибнут. Так что как раз я и цифры довел, и обратился еще раз к родителям, что нельзя категорически делать.
Ну что ж, это был начальник краевого управления ГИБДД, главный государственный инспектор Ставропольского края Алексей Николаевич Сафонов, который обратился к родителям.
Но здесь с ним сложно не согласиться. Вот и в этих ситуациях, когда, к примеру, уже действительно жизнь ребенка зависит, вы можете его научить доезжать. Не надо его учить переходить в непроложенном месте. Не надо его учить кататься на санках по проезжей части и так далее. Вот в этом здесь не может быть вопросов. Надо детей учить правильно относиться к себе и к своему здоровью. А теперь давайте примем телефонный звонок.
8-700-500-45-77. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Тема ПДД, она настолько обдуманная. Мне кажется, здесь столько несоответствий, которые надо на самом деле принимать законы, ужесточать, где-то смягчать. У нас всегда не прав водитель. Но вот в этом случае родителей штрафовать, они и так наказаны. Если это нормальные, адекватные родители, они и так наказаны. Это будет им урок на всю жизнь. Но при этом водитель, хоть он и не виноват, он обязан полностью оплатить лечение данного ребенка. То есть ему машину не восстановят, его моральное состояние, нервное состояние никто учитывать не будет. Он будет оплачивать лечение. Это у нас такое законодательство.
Подождите, хотя, Мария, откуда вы берете такие данные? Если признано, что виновник дорожно-транспортного происшествия не водитель, то
моральный вред все равно водитель.
Подождите, моральный вред, если доказана его вина. А в данном случае неизвестно, кто виноват и кто не виноват.
Нет. Сколько судебных решений я читала, и по ПДД все равно водитель должен оплатить.
Ну, это у нас в стране так принято. Давайте это оставим.
Мария, а вы кто по профессии, если не секрет?
Ну, по профессии педагог.
Педагог. А почему вам доводится читать столько много судебных решений по именно вот этим ситуациям?
Ну, в интернете нет.
В интернете, понятно.
На, на ресурсах часто попадает. И в любом случае мы, родители, всегда должны своим примером долбить, показывать. Если мы будем говорить одно, а показывать другое с тем же самым переходом через дорогу, да?
Да.
Никогда наши дети никогда не будут правильно соблюдать правила дорожного движения, если мы будем это делать не так.
А, Мария, у вас есть дети?
Да, у меня есть дети.
Возраст?
И каждый раз, проезжая... 11 лет и 3 года. И каждый раз, проезжая, в основном мы на машине, но опять, приближаясь к пешеходному переходу, я каждый раз говорю, смотри, вот этот пешеход правильно сделал, а этот пешеход неправильно сделал, а мы должны вот так сделать, а он должен так сделать. И
ну, за это, смотрите, Мария, за это вас стоит только поблагодарить, потому что действительно воспитываете хороших детей. Но вот, а если касаться не только ПДД, а вот вообще, в принципе, опеки, вас можно назвать, вы можете себя назвать гиперактивной мамой или нет? Вот если объективно оценить, как вы считаете?
Опека, я стараюсь, чтобы он у меня не контролировать, говорить, да, допустим, там, этого не делай, туда не суйся, но я должна знать, где мой ребенок находится. Ты пошел туда, хорошо, ты пошел туда, но я должна знать.
Понятно, то есть
потому
вот
что,
в таком ключе.
Педофилия, вот это вот все неблагополучное, тем более начинается переходный возраст, я должна знать, где ты.
Ну, я поняла, это касается старшего ребенка. Вот давайте на младшего еще обратим внимание. Как там у вас контроль? Вы дозволяете своему ребенку, там, допустим, познавать мир, да, вот кто-то говорит, не ешь снег,
да,
вот, ну, я просто элементарный пример. А вы как вот на это реагируете? Он должен это все попробовать?
Стараюсь объяснять. Чрезмерной опеки нету. Угу. Если ты побежал, один раз сказала, ты упадешь, второй раз сказала, упадешь. В третий раз я позволю упасть, чтобы на своем примере, на своих чувствах почувствовал, как это. И потом уже буду говорить. А я тебе говорила.
Понятно. Спасибо большое.
И в следующий раз все равно, конечно, ну, доходит.
Доходит. Это хорошо, что доходит.
Спасибо большое.
Замечательно. Спасибо большое, Мария, за ваш звонок. Такую подробную инструкцию для родителей. Может быть, кому-то она окажется полезна. А наш коллега Петр Светличный вышел на улицы краевого центра и спросил у ставропольцев, насколько сильно их в детстве контролировали родители. Давайте послушаем, что ответили.
Вопрос дня.
Ну, если честно, особо не контролировали. Они ушли на работу, а мы сами гуляли, на речку ходили. Без контроля вообще, можно сказать. Вечером пришли, поел, не поел, еда стоит на столе. Что ты ел? Компот. И все. Вот так вот мы и выросли.
Ну, а сейчас, как взрослый человек, вот это вот вообще было опасно для вас, ну?
В то время, когда я жил в советской власти, не опасно совсем.
Наши родители нас не контролировали, потому что они занимались своим хозяйством. Мы самостоятельно ходили в школу, возвращались. Они только ходили на родительское собрание и никогда ни в школу, никуда за нами не ходили, не следили. И где мы играли, где чем занимались, никогда никакого контроля не было.
У меня родители военнослужащие, поэтому контроль был, конечно, всегда и везде. Но скорее было заложено воспитанием, то, что бы ответственность прежде всего.
Конечно же нет. Наше детство немножко по-другому проходило. Самостоятельность у нас больше было, чем у нынешних детей.
А сейчас надо жестче контролировать детей?
Надо, конечно.
Почему?
Потому что соблазнов много. Ну, все сейчас доступно. Раньше этого не было.
Родителям жестче надо обращаться. А не так вот. Если посторонний сделал замечание, значит, посторонний виноват. Им надо контролировать своих детей. Дети немножко другого плана сейчас. У них компьютеры, компьютерные игры. Там, сами понимаете, ненормативная лексика и все остальное.
Очень мне тяжело на эту тему рассуждать, потому что сейчас современная жизнь, и очень тяжело понять это все. Сравнить то время было. Мы как-то сами были самостоятельны, с любовью относились к родителям, с пониманием все. А сейчас это для меня сложно, вы вопрос задали.
Конечно, в условиях развивающегося общества, тем более в такую сторону развивающегося, что все свободы, все можно, все дозволено. Контроль нужен, но контроль скорее какого-то другого рода, то есть каких-то образовательных учреждений, возможно.
Вопрос дня.
Вот нас не контролировали, мы будем.
И, да. Нет, ну некоторые говорят, знаешь, такие, нас не контролировали, но мы будем, потому что мы будем, мы хотим, чтобы... А у некоторых вот людей здесь была конкретная причина, почему? Потому что увеличился соблазн. Потому что дети стали знать все, у них стало много больше возможностей. Ну, в чем-то можно согласиться, но опять же, надо находить четкую грань, как это делать.
Может, действительно, вот раньше не такой был жесткий контроль. Я вот сейчас, когда слушали опрос, тоже вспоминала, что как нас контролировали, да, мы жили в военном гарнизоне, у нас было 3 запретных места, куда нам ни в коем случае нельзя было ходить, водоем, аэродром и стадион, вот, все. Остальное, да, мы там катались на горке, но для нас ее специально заливали, и она была вот такая доступная, и найти нас было всегда вот...
Ну, как-то жизнь так складывается, что у нас становится бережное отношение ко всему, я не берусь сказать, плохо это, хорошо, к примеру, мы становимся там бережнее относиться к животным, бережнее относиться к природе, к детям, и так далее. Ну, вот как-то такой мир у нас меняется, может быть, поэтому раньше как-то все у нас, особенно в нашей стране, было так, ну, случилось. Ну, упал, коленку разбил, ничего страшного, пошел дальше.
Спокойнее относились. Мы, кстати, сразу после небольшой паузы послушаем комментарий психолога Марии Шашковой, который расскажет, как правильно оберегать своих детей. Но это после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Как вы считаете, надо ли контролировать каждый шаг ребенка, и от чего родители должны оберегать своих детей? Эту тему мы сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. 8 800 500 45 77. Это наш бесплатный номер. Можете дозваниваться и высказывать ваше мнение, как в вашей семье, как вас контролировали, как вы контролируете своих детей. Вот, как, где эта вот тонкая как раз-таки грань между чрезмерной опекой и жестким контролем, и, собственно говоря, чтобы ребенок учился на своих ошибках, так сказать, таких, может, маленьких, небольших шажках, но приходил именно этими шажками к своему собственному опыту. Мы обещали вам совет профессионала дать послушать, как родителям найти грань между безответственным отношением и гиперопекой. Как правильно оберегать своих детей, об этом мы спросили психолога Марию Шашкову. Давайте послушаем.
Любому родителю хочется уберечь и защитить своего ребенка от плохих людей, от плохих событий, болезней, неудач, всего чего угодно в их жизни. И некоторые родители бывают очень усердны в своей заботе. И такая забота иногда приводит к гиперопеке. Что это такое? Это когда чрезмерная забота и поддержка, которая может даже навредить ребенку. Она сделает его тревожным, мнительным, может развить страхи. Поэтому гиперопека – это не всегда хорошо. Кроме того, ребенок, который воспитывается при гиперопеке, зачастую становится безинициативным, не самостоятельным, он ничего не может сделать, он не может нести ответственность за самого себя. Поэтому будьте осторожны. Но бывают и противоположные случаи, когда дети, что называется, растут как трава, да, и родители говорят, ну, он сам должен всему научиться. А таким детям очень часто не хватает информации об опасностях окружающего мира, они ведут себя просто безответственно. Давайте вспомним сначала золотые слова Авиценны. Все есть лекарство и все есть яд. Надо знать меру. И что касается опеки, умеренность здесь самая то и хороша. То есть такие у нас должны быть правила. Первое. Ребенка надо опекать обязательно и оберегать, но не запугивать ни в коем случае. Какие-то страшилки придумывать не нужно. Нужно ему объяснять, что бывает опасно, как он должен проявлять о себе заботу. Второе. Советы со стороны – это хорошо. Советуют нам много, советуют журналы, телевидение, бабушки какие-то, знакомые. Но только вы знаете, как будет ребенку лучше и что действительно его защитит. И третье, не торопитесь сами и не торопите ребенка. Говорите ему о том, что может для него быть лучше, но не торопитесь сделать все за него. Провоцируйте его на самостоятельность, на заботу о самом себе, и он вырастет полноценной личностью.
Это была психолог Мария Шашкова, которая вот так три правила таких важных.
Три кита.
Да, где найти эту и как найти эту грань между безответственным отношением и гиперопекой. На самом деле это очень сложно, действительно очень сложно. И, наверное, следую каким-то правилам. Да нет тут каких-то правил, есть какая-то
надо просто
интуиция.
Чувствовать, да, как бы. Просто, опять же, в какой-то момент человек может проявить, как родитель, какой-то, как мы сейчас бы сказали, гиперопеку в какой-то ситуации, а в какой-то ситуации наоборот, как-то, ну, пустите все на самотек. Так что просто надо в каждой конкретной ситуации разбираться конкретно, ну, и опять же, ну, и пытаться, по крайней мере, задуматься, вот я, какой я родитель? Может быть, стоит, если я там сильно в ежовых рукавицах держу своего ребенка, может быть, стоит ему дать немножко свободы, может быть, чтобы он сам познал мир, а может быть, наоборот, подумать, а может быть, вот все-таки я плохо, не очень хорошо.
Я знаю одно самое главное правило, надо уметь с ребенком разговаривать, учиться, если это не получается, стараться переступать через себя, потому что это очень важно, уметь разговаривать со своими детьми. Ну что ж, благодарим всех за участие в обсуждении, а прямо сейчас мы вас разыграем.
Полезные призы, приятные подарки.
Знаешь, я хотел сходить на длинных больших каникулах в кинотеатр какой-нибудь посмотреть фильм, но я так и не сумел.
А я сходила.
Уже сходил после каникул, в первый рабочий день, потому что нереально было. А как-то мне, знаешь, проснулся, поел салат, ты куда-то посмотрел фильм, думаешь, о, надо сходить в кинотеатр. Приезжаешь в кинотеатр, я приезжал.
В очереди?
Там я никогда столько людей в кинотеатрах не видел. Там просто не протолкнешься и не купишь билет, потому что все забронировано. Все. Ставропольцы, спасибо. Вы очень активные были все выходные.
Ну смотри, гуляли возле елок на площади Ленина.
Ходили в кино.
Все фотографировались везде. Такие счастливые лица. Прекрасно. Прекрасное настроение новогоднее. Вот.
Думаю, уже понятно, что мы сегодня разыгрываем.
Конечно,
хотим
понятно.
Вас побаловать. Разыгрываем пригласительный билет в кинотеатр «Синема Парк» в городе Ставрополь. Этот пригласительный билет, внимание, дает право посетить любой фильм в любое время в синема-парке, и действует он в течение года. Есть небольшие ограничения, но узнаете, когда придете и заберете.
Ну, там они абсолютно небольшие. До 31 декабря 2018 года вы можете ходить на различные фильмы. Один раз.
Ну, на различные фильмы можете ходить, но по нашему пригласительному только один раз на один фильм. Итак, 8-800-500-45-77. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовы выигрывать?
Постараюсь.
Итак, слушайте внимательно. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Вот эта цитата, эти слова так уверял в 1958 году телеоператор Рачков, персонаж этого фильма, снятого в 1980 году. Как называется этот фильм?
«Восьмидесятый». вариант ответа будет?
Если сами не скажете без вариантов ответов. Кто же сказал такую фразу? Ничего не будет, ни кино, ни театра, ни книги.
Мне кажется, это такой легкий вопрос.
Мне кажется, я интонацией запутал. Никто ничего не понял. Итак, какой же фильм по семейным обстоятельствам «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Место встречи изменить нельзя» или «12 стульев»?
«Москва слезам не верит».
Так. Почему?
Да вот так вспомнилось.
А вы давно смотрели этот фильм? На каникулах ли, новогодних?
Ну, мелькала, да, видела.
А, это Тена, не проведешь вас. Ну, понимаешь, русский человек, он всегда знает правильный ответ, тем более вот...
Ну, если есть варианты, то может
ну,
быть...
Ну, подожди, такие фильмы, это у нас в корнях.
А я бы догадалась без вариантов. Ну, ладно, Татьяна,
а, конечно, когда увидела варианты уже, конечно, можно догадаться без вариантов. Татьяна,
этот фильм знаю наизусть практически, поэтому...
Кстати, Татьяна, билет, как мы сказали, можно сходить в любое время года, и весной, и зимой, и летом, но не затягивайте, потому что вот даем вам, сколько, недельку дадим,
да, там, забирайте билет.
Забирайте в ближайшее время, потому что долго он лежать не будет.
Мы сами сходим.
Да, если вы не будете
забирать. Ну нет, мы шутим, конечно. Татьяна, приходите за пригласительным билетом, а теперь пришло время отправиться в прошлое с нашим коллегой Валерием Беликовым.
Рейс в прошлое.
Рейс в прошлое.
На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Валерий Беликов. Грузовое такси. Само это словосочетание в наши дни звучит довольно неказисто. Неужели действительно в грузовиках перевозили людей? Представьте себе, так и было. Это отлично помнит историк общественного транспорта Ставропольского края Олег Черников.
1956 года. В Ставрополь стали поступать автомобили ГАЗ-51Р, специально приспособленные для перевозки пассажиров и грузов. У них были повышенные борта, вдоль которых имелись откидные скамейки. В заднем борту была предусмотрена дверь и лестница, а над кузовом был накинут брезентовый тент. Грузотакси использовались как для перевозки крупногабаритных товаров населению, так и на пригородных маршрутах. До начала 60-х годов грузовики работали в качестве автобусов на пригородном маршруте Ставрополь-Шпаковская, Ставрополь-Тахта и ряде других. Кстати, дополню. Легковые таксомоторы на Ставрополе тоже работали как междугородные маршрутки. Это были автомобили такси ГАЗ-12 ЗИМ. 1 мая 1956 года каждое утро ровно в 8 часов утра легковой ЗИМ отправлялся от Ставропольского автовокзала в Ростов-на-Дону. Легковушка брала всего 5 пассажиров, зато в пути находилось вдвое меньше, чем рейсовый автобус ЗИС-155.
Вот так и ездили. Рассказать об этом современному госавтоинспектору, как перевозили пассажиров каких-то 60 лет назад, у него волосы дыбом встанут. Но надо помнить, что и времена были другие, и машины, и скорости. Современные водители пассажир хоть и перемещаются намного быстрее, защищены в машине гораздо лучше спасибо техническому прогрессу и умной электронике. Однако, не будем забывать, во все времена машиной управляет водитель.
Рейс в прошлое.
Все, возвращаемся в настоящее.
В настоящее.
2018 год.
Ну, может быть, и в прошлое, в детство окунуться очень хочется. Вот сегодня мы говорили о детях, о родителях. И предлагаем вам в завершении нашей программы вот такую позитивную, веселую послушать песенку, как раз посвященную детству. С вами были Дмитрий Белец.
И Анастасия Ильина.
Всего доброго.
Было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседству, дергал за косы отличницу Зойку и завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки я шил ватно-марлевые повязки. Я палил дымовухи и бросал их с балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3. Зато у меня было детство. У меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У меня было 40 вкладышей турбо, мне рвали ниткой молочные зубы. Когда я болел, мне ставили банки, подорожники мне заживляли ранки. Я гордо ходил с дипломатом в школу, и я хранил бутылку от пепси-колы. Мой учитель труда был с другой планеты, а мой двухкассетник жевал кассеты. Я не играл в Counter-Strike по сетке, на казанчипе не ел таблетки, зато... Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. У нас было было детство. То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада. Что такое айфон, мы вообще не знали. Мы волка и яйца годами играли. Родители нам не дарили мобилы. Мы с рюкзаками в походы ходили. Мы спали в палатках, а не в бунгало. И ели не мюсли, а картошку с салом. Мы носили варежки на резинке. Мы видели Барби один раз на картинке. Мы сбивали нунчаками люстры в зале. Когда умер Вертер, мы все рыдали. Рабыня Изаура, комиссар Катани. Спокойные ночи с тетей Таней. Слон, попугай, удав, мартышка. Кефир в бутылках с зеленой крышкой. Утренние почты, АБВГДейки. $1.63. Пекарь, квадрат, резинки, салочки. Котлеты в тесте, кукурузные палочки. Вода с сиропом, шоколад Аленка. Шампунь, кря-кря, пирамиды, варенки. Кармен, технология, дюна, нана. Фотоаппарат, зенит, велосипед, весна. У нас не было дачи на Кипре где-то. Не было памперсов и интернета. Зато, зато у нас было детство. У нас было детство. У нас было детство, у нас было самое лучшее детство.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.